Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Российские власти заявляют, закон защищает всех.
У нас люди с гомосексуальной ориентацией, с ненормативной гендерной идентичностью имеют право на жизнь.
В Чечне не похищают и не пытают геев.
Лицом к стене поставили и избивали по ногам, бедрам, ягодицам, по спине.
В России не допускается дискриминация по какому-либо признаку, включая сексуальную ориентацию.
Очень много социальных, так скажем, льгот, которые дают гетеросексуальным парам, у гомосексуальных пар их просто нет.
За время действия в России так называемого закона о запрете гей-пропаганды в стране заметно усилилась дискриминация по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А число насильственных преступлений против людей, не разделяющих представления властей о традиционных ценностях, увеличилось почти вдвое. Чиновники же в своих отчетах перед международными инстанциями заявляют: проблема надумана, закон надежно защищает всех, независимо от физиологических, этнокультурных, социально-политических, имущественных и иных обстоятельств. Кому же верить? Выясним у руководителя российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова и юриста правозащитного центра «Мемориал» Татьяны Глушковой.
Татьяна Глушкова, юрист правозащитного центра «Мемориал», сотрудничает также с проектом правовой помощи трансгендерным людям и с ЛГБТ-инициативной группой «Стимул». Представляет интересы заявителей в Европейском суде по правам человека, участвует в подготовке альтернативных докладов в договорные органы ООН. Игорь Кочетков, председатель российской ЛГБТ-сети «Правозащитник». В ЛГБТ-движении с 2004 года. Начинал как публицист и новостник в проектах gaynews.ru и gayrussia.ru. После создания в 2006 году российской сети ЛГБТ-организаций стал ее исполнительным директором, а после ее преобразования в 2008 году избран на пост председателя межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть».
Вот я сейчас цитирую прямо по шестому периодическому докладу Российской Федерации о реализации положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. В России не допускается дискриминация по какому-либо признаку, включая сексуальную ориентацию. Основным критерием при приеме на работу, например, является квалификация и компетентность работника. Все граждане имеют равный доступ к медицинским услугам и образованию. И еще. Антидискриминационные меры нашли свое закрепление в отраслевом законодательстве, регулирующем вопросы обеспечения прав человека в сфере образования, труда, здравоохранения, судопроизводства, социальной защиты и культуры. Ну и как можно не верить российским чиновникам, которые, они же еще при этом ссылаются на действующие законы и на 19-ю статью Конституции Российской Федерации, согласно которым действительно в России все перед законом и судом равны и никого не преследуют ни по каким вообще признакам. Тогда откуда берутся проблемы у представителей ЛГБТ-сообщества и насколько эти проблемы действительно серьезны, Игорь?
Во всех странах есть дискриминация по признаку сексуальной ориентации, гендерной идентичности. Только Россия такая чудесная страна, если верить нашим чиновникам, в которой ее нет. Да? И, разумеется, это неправда. И если у нас в Конституции, с одной стороны, закреплено равенство всех перед законом и судом, то вот, например, другой замечательный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений у нас гласит, что гомосексуальные и гетеросексуальные отношения у нас социально неравноценны. То есть у нас люди поделены, законодательно поделены по степени их социальной ценности. Это немножко попахивает фашизмом, да, и естественно, что это не соответствует норме Конституции о равенстве всех перед законом и судом и равной защите человеческого достоинства. Мы представляли неоднократно доклады, в том числе и по универсальной периодические обзоры, другие органы ООН, где представлены и конкретные факты, дискриминации и в сфере труда при приеме на работу, и при оказании медицинских услуг. И мы знаем, что, точнее, мы проводим на протяжении 10 лет уже исследования количественные. Каждый год мы опрашиваем представителей ЛГБТ-сообщества о том, с какими видами дискриминации и нарушения своих прав они сталкивались. И вот по нашим данным, ну, примерно 10 лет цифры не меняются. 15% нам каждый год говорят о том, что они сталкивались с физическим насилием. Примерно 10% утверждают, что они сталкивались с дискриминацией в сфере труда. То есть либо при приеме на работу, попытке увольнения или увольнения в связи с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью и так далее. Примерно 10% сталкивались с дискриминацией при получении услуг. Главная проблема на сегодняшний день, с нашей точки зрения, то, что у нас люди с гомосексуальной ориентацией, с ненормативной, как у нас принято говорить, гендерной идентичностью, не имеют права на жизнь.
Физическое и психологическое насилие, убийство, дискриминация и нарушение прав – вот неполный список проблем, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ в России. По информации российской ЛГБТ-сети, за прошедший год в стране было зарегистрировано почти 400 случаев нарушения прав человека из-за их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Четверть из них – случаи физического насилия. Не менее 7 человек были убиты. Один из самых известных случаев – убийство петербургского журналиста Дмитрия Целикина. Убийца не скрывал мотивов преступления, называл себя чистильщиком и говорил, что выполняет миссию. Несмотря на это, мотив ненависти не был учтен в квалификации дела, а Следственный комитет заявил, что убийство произошло в результате внезапно возникшей ссоры. Трудовые права представителей ЛГБТ также нарушаются на постоянной основе. Им отказывают в приеме на работу или увольняют под надуманными причинами, узнав о сексуальной ориентации сотрудника. Такой случай произошел с героем нашего сюжета, который пожелал сохранить анонимность.
Я врач-реаниматолог-анестезиолог. Я работаю в профессии более 10 лет. Меня позвали в одно место, где было бы ближе к дому и по зарплате получше. Поэтому я согласился. Я пришел на собеседование. Я прошел собеседование. И мне сказали, что обо мне наведут справки. В назначенную дату мне не позвонили, а тем людям, которые меня рекомендовали, через некоторое время сообщили, что кого вообще порекомендовали, что это гей, и вообще, как такой человек может у нас работать. В общем, они получили большой-большой разнос, чуть ли не с угрозой на увольнение их. Сначала мне это казалось достаточно забавной ситуацией, потом, на самом деле, стало достаточно грустно и страшно, потому что если раньше такие ситуации встречались в основном с людьми педагогических профессий, но вот таких случаев еще в нашей профессии не было.
В мониторингах преследований лиц по мотивам сексуальной ориентации или гендерной идентичности, выпускаемыми правозащитными группами, еще сотни свидетельств дискриминации в социальной сфере, отказов сдать жилье или предоставить товар или услугу. Сами правозащитники, работающие с представителями ЛГБТ, подвергаются постоянным преследованиям. По их собственному признанию, государственная политика и поведение многих СМИ, транслирующих гомофобную позицию, формируют в обществе моральные директивы, ставящие так называемые традиционные ценности в противовес уважению прав человека.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон.
Полиция старается не возбуждать уголовные дела в случае нападения на людей в связи с сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью. Вот буквально недавно Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Чечеткин против России в связи с тем, что в 2013 году в центре Петербурга, заметьте, не в Чечне, в центре Петербурга, было совершено вооруженное нападение на комьюнити-центр ЛГБТ-организации. В результате этого нападения один из посетителей лишился глаза. Уголовное дело было возбуждено и тут же закрыто. То есть никого не нашли и искать не стали. И таких случаев можно приводить очень много. У нас ЛГБТ-люди лишены защиты права на жизнь.
А правильно ли я понимаю, что очень часто и сами жертвы нападений не обращаются в правоохранительные органы, потому что да, там им может быть еще хуже, чем до этого. Если здесь у тебя просто на улице ограбили, отобрали кошелек, то когда ты придешь в полицию, то ты рискуешь еще там подвергнуться насмешкам, издевательствам и заявления не возьмут.
Ну вот по нашим данным, по данным того исследования, которое я уже упомянул, 92% людей, то есть, скажем, которые подвергаются, например, физическому насилию или другим преступным посягательствам, не обращаются в полицию. Они действительно не доверяют, действительно боятся.
Татьяна, а как часто вот такие люди становятся жертвами шантажа со стороны, ну, и преступников, и полицейских?
Очень часто. Это форма насилия в отношении ЛГБТ-людей. Она началась, когда были приняты региональные законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И еще больше она разрослась, когда был принят соответствующий федеральный закон.
В 2013 году.
Да. В России действует сеть организованных преступных группировок, которые занимаются нападениями на геев и бисексуальных мужчин по следующей схеме. Они знакомятся со своими жертвами в интернете, приглашают жертву на свидание. При этом свидание даже вполне может состояться как настоящее свидание. После этого жертва с подставным мужчиной, который играет роль приманки, идут в квартиру, где их поджидают уже нападающие, либо они заходят в квартиру следом за ними, они нападают на жертву и заставляют отдавать имеющиеся деньги, причем они, если у жертвы нет с собой наличных денег, они ведут ее в банк, чтобы жертва сняла деньги с банкомата и так далее. При этом сами же нападающие очень часто подчеркивают, что они ничего против геев не имеют, и их цель именно корыстная, соответственно. То есть они заинтересованы в деньгах, а геи выбираются в качестве жертв именно потому, что, скорее всего, они не пойдут жаловаться в полицию.
А если пойдут жаловаться в полицию, то полиция все равно не будет принимать необходимых мер для поимки вот этих вот злоумышленников.
Да. Скажем так, вероятность очень высока того, что полиция не отреагирует.
Их расчет верен. И расчет верен именно в том, что жертвы боятся идти в полицию. К нам за последний год обратилось несколько десятков молодых людей, которые пострадали от этих преступлений. И основной вопрос, к которому они обращаются, скажите, пожалуйста, могут ли на меня завести уголовное дело? И как только мы им объясняем, что вероятность заведения на вас уголовного дела равняется практически нулю, они говорят, ну тогда все, меня больше ничего не интересует, деньги, ну окей, я их потерял, я не готов обращаться в полицию, чтобы...
Это не просто пассивная позиция людей, это позиция чем-то обоснована. Потому что вот я уже, точнее не я, а вы вначале цитировали слова, так скажем, российских чиновников о том, что проблем никаких нет. И даже наш президент Российской Федерации неоднократно говорил, что у ЛГБТ-людей в России нет проблем. А это фактически установка для властей. Да? Почему полиция не возбуждает уголовных дел? Почему они предпочитают даже запугать жертву, лишь бы жертва не писала заявление, не оставляла заявление? Потому что это портит нам статистику. Да? Президент сказал, что нет у нас проблем у ЛГБТ-людей, значит, не нужно эти проблемы показывать.
И тем не менее, вот я знаю, недавно была опубликована монография питерского социолога. Он отметил, что после 2013 года начался серьезный рост преступлений в отношении преступлений ненависти именно в отношении представителей так называемой нетрадиционной ориентации, как говорят чиновники. Вот. И ровно в два раза увеличилось число, официально, это речь идет об официальной статистике, о том, что ему удалось найти в открытых источниках.
Эти преступления стали более циничными, более открытыми, демонстративными, и поэтому более общественно опасными. Потому что каждое такое преступление, когда злоумышленники выкладывают сцены нападения, сцены издевательств над жертвой в интернет, да, и это видят все, это запугивание не только жертвы, это запугивание всего сообщества, всех ЛГБТ-людей. И в этом заключается повышенная опасность таких преступлений. И такие преступления у нас появились именно после 2013 года, как вы правильно отметили. Есть один, если это можно назвать положительный момент, да, что после 2013 года поднялась в обществе большая дискуссия, да, то есть, скажем, о положении ЛГБТ-людей, в том числе о преступлениях ненависти.
То есть общество признало, что вообще такие люди существуют?
Да, общество признало существование проблемы. Неважно, как, так скажем, там государство, в данном случае, неважно, как государство к этому относится, но, тем не менее, началась дискуссия. И эта дискуссия началась в том числе в судах. Но это не значит, что у нас, так скажем, проблема решена и что государство реагирует на эти вещи. Оно просто вынуждено признавать их существование.
Весной этого года «Новая газета» сообщила о массовых облавах на предполагаемых представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В руководстве республики тогда заявили, что в регионе геев нет. А если бы такие люди были, то их родственники сами отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются. Следственные органы в ответ на заявление правозащитников отметили, что для проведения расследования требуется заявление от пострадавших в Чечне гомосексуалов. Первым таким заявителем стал Максим Лупунов. В марте он был задержан в Грозном и подвергся пыткам. В сентябре он подал заявление в Следственный комитет, но, как говорят правозащитники, расследование по этому делу до сих пор не проведено.
Примерами дискриминации людей в России из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности едва ли можно кого-то удивить. Но произошедшее весной 2017 года шокировало как страну, так и остальной мир. «Новая газета» сообщила о массовой облаве на чеченских геев, организованной с санкцией руководства республики. Сотни людей были незаконно задержаны, подвергнуты пыткам, многие из них убиты. Российские власти предпочитали не замечать этих сообщений, в то время как власти Чеченской Республики и вовсе заявляли, что в их регионе геев просто-напросто нет. Тем не менее, под влиянием международного давления и активной работы российских журналистов и правозащитников, Федеральный центр был вынужден начать доследственную проверку по фактам, изложенным в публикации «Новой газеты». Это случилось впервые за 10 лет правления Рамзана Кадырова. Все эти месяцы представители следственных структур ссылались на невозможность возбудить уголовное дело в связи с отсутствием заявления о преступлении от конкретных жертв. Тем не менее, в октябре этого года первый человек, пострадавший от действий чеченских силовиков, открыл свое лицо и дал показания.
Они начали избивать палками. Не знаю, сколько по времени это было, но очень долго. Избивали по голеням, то есть спиной, лицом к стене поставили, и избивали по ногам, бедрам, ягодицам, по спине. То есть до момента, когда я начинал падать, они давали отдышаться, заставляли вставать, и это продолжалось несколько этапов. Затем устраивали очные ставки, чтобы выяснить, кто лучше, кто хуже, чтобы мы там дрались. То есть всевозможное сделали, чтобы всячески унизить, да, как-то оскорбить и потешить свое самолюбие, да, грубо говоря. И это продолжалось достаточно долгое время, за то время, пока я там был. Как бы очень много наслушался обвинений именно в том, что я гей, и... Каждый день, изо дня в день убеждали меня в том, что какими-то методами, объясняя мне, конечно, какими методами они хотят меня убить и как это будет.
Наличие показаний пострадавшего лишило следствия своего последнего козыря, и теперь Следственному комитету придется либо возбудить уголовное дело, либо не сделать этого, и тем самым молчаливо признать себя соучастником нарушений прав ЛГБТ в Чечне и на территории всей Российской Федерации.
Эту историю с преследованием геев в Чечне многие назвали преступлением, и я знаю, что конкретно Игорь, вы назвали его преступлением беспрецедентным со времен Второй мировой войны. Вот здесь я бы хотела понять, почему, и главное, а это уже, наверное, потом, может быть, Татьяна ответит как юрист, можно ли повлиять, надавить на государство, чтобы оно, наконец, вступилось за своих граждан, провело тщательное расследование? Но сначала вот...
Такого преследования, чтобы людей лишали свободы и только из-за сексуальной ориентации, причем незаконно лишали свободы, без судебного решения, без соответствующей нормы в законодательстве, да, чтобы их пытали только за их сексуальную ориентацию, больше ни за что. Чтобы их убивали только за их сексуальную ориентацию. Такого действительно не было со времен Гитлера. Это не, я нисколько не преувеличиваю, это факт.
Татьяна, поясните мне, что делает государство? Почему оно заняло такую, мягко говоря, выжидательную позицию? С одной стороны, уполномоченная по правам человека вроде бы вмешалась, и вроде бы даже какие-то предпринимались проверки, и вроде бы что-то Следственный комитет должен делать, но нет никакого даже предварительного результата, который свидетельствовал бы о желании властей разобраться в ситуации и поставить на место тех, кто создал эту ситуацию.
То, что происходит с чеченскими геями, это не первая ситуация, происходящая аналогичная ситуация, происходящая в Чечне. Просто до этого жертвами этого были выбирались не по признаку сексуальной ориентации, а по другим признакам.
То есть вот сейчас просто дошла очередь до геев.
Да, сейчас очередь дошла до геев.
Террористов изловили всех.
С большой вероятностью я вынуждена утверждать, что эффективного расследования с установлением виновных в данном случае не будет произведено, но точно так же, как его не произведено в десятках как минимум десятках, может быть, сотнях, я не возьмусь сказать, дел, по которым уже Европейским судом установлено, что имело место нарушение права на жизнь жертв, то есть страны государства, то есть государственные органы похитили и убили, или просто убили человека и не провели эффективного расследования этого случая. Я думаю, что Европейский суд вынес решение, может быть, уже действительно не по одной сотне таких дел, но эффективного расследования как не проводилось, так и не проводится.
На мой взгляд, есть две причины, по которой федеральные власти предпочитают закрывать глаза на то, что сейчас происходит, несмотря на действительно беспрецедентный характер этого преступления. Мы сами не ожидали, что мы когда-нибудь столкнемся с таким на территории Российской Федерации. Причина первая – это то, о чем уже упомянула Татьяна, это политика федерального центра по отношению к Чечне. Политика полного попустительства. Фактически при этом попустительстве сформировался на территории Чечни политический режим, подобный северокорейскому. Тоталитарный режим, где воля одного человека является источником норм. Ну, язык не поворачивается называть это нормами права. Да? Вот. Но, тем не менее, неких норм поведения. Да? То есть вот он решает, какие платки должны носить женщины. Да? Кого сегодня будут арестовывать и пытать. Кто сегодня будет жить, кого сегодня застрелят. Это не преувеличение. И если сегодня вдруг, да, это вы 10 лет не расследовали, а сегодня вдруг федеральные власти начнут расследовать это дело, они признают ошибочность, мягко говоря, ошибочность этой политики. Это первая причина. Вторая причина, уже я об этом говорил, о том, что для российских властей никаких проблем у геев и у других ЛГБТ-людей в Российской Федерации нет и быть не может. Если они сейчас признают, что в Чечне вообще-то на территории России происходят массовые убийства геев и массовые пытки, они тоже признают, что они врали все это время, да? Потому что подобного рода вещи происходили и в других регионах. Я имею в виду отказ возбуждения уголовных дел, то, о чем я говорил. Почему кадыровцы решились вообще на это? Почему они решили вот так вот массово преследовать геев? Они были уверены, что никто не спохватится. Никто не будет их искать. Никто не будет за них заступаться. И вот здесь я тоже хочу обратить внимание на одну особенность все-таки этого преступления, даже для Чечни. Понимаете, когда людей забирают там, за причастность, по подозрению в причастности к бандоформированиям, или по подозрению там, в неправильном ношении платка, в чем угодно, да, в потреблении наркотиков, эти задержанные, они, по крайней мере, могут рассчитывать на какую-то помощь родственников. Да? Родственники, если есть такая возможность, заступятся, они будут им еду носить.
Будут сообщать, да, во всяком случае, да, об этом, да, искать какую-то они помощь,
еду,
поддержку.
Элементарно, они еду им в тюрьму принесут, потому что это незаконные тюрьмы, их там не кормят.
А здесь настолько люди стигматизированы, да, что они даже на помощь близких,
да,
не могут.
Там, так, мало того, что они на помощь не придут. И, когда задержанных и уже после пыток геев отпускали, их отдавали родственникам. И родственникам говорили, либо вы их убьете, либо мы их убьем. Мы вот насчитали не менее 15 человек, они упоминают, не менее 15 человек, которые после выдачи их родственникам пропали бесследно.
В России запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. И это записано в 19-й статье Конституции. Вот как ее понимают обычные люди.
Ну вот я, например, думаю, что у нас, конечно, по национальности не делят людей. Ну, насколько вот мой муж служил в Прибалтике, везде мы там и в Латвии, и в Литве, и потом в Белоруссии. В последнее время мы в Украине были. Вот там везде по национальности делилось. При советской власти даже вот. А вот у нас я здесь не помню такого. Ну, чтобы сказали, вот ты татарин или ты кто, мы тебя на работу не возьмем. Лично я не слышала. Мне кажется, нет, не делится. По национальной и по религиозной тоже.
Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, а также других обстоятельств.
Я считаю, если брать основные религии, то я считаю, что равны.
Если своего рода, да, там человек там, да, нетрадиционной ориентации.
В России я не видел, чтобы за это осуждали или там какие-то гонения были.
Что касается иудеев, то уж их-то точно никто не ущемлял никогда. И они тоже равны.
Если бы я была работодателем, и ко мне на собеседование пришли, ну, например, там возьмем, там гей, к примеру, да, там женщина-африканка, И также, к примеру, да, я бы, наверное, взяла гея.
Я считаю, что людей с неустойчивой психикой надо в чем-то ограничивать. И меньшинство туда относится на 100%.
Значит, нужно отредактировать Конституцию, чтобы это было, чтобы вот этой вот описки не было на данный момент, потому что я считаю, ну как-то у нас сейчас и так, будем такая нехорошая фраза, и так извращен весь народ.
Зачем же это переписывать? Это же все правильно написано, правильно? Ну, в идеале так это, конечно, было бы прекрасно.
Хочу вернуться к тому закону, принятому в 2013 году, из-за которого начали гомофобные настроения в обществе развиваться с какой-то немыслимой силой. И в конце концов, вот мы видим сейчас Чечню. Когда появилась эта статья в Кодексе об административных правонарушениях 6.21, которая предусматривает, в частности, ответственность за распространение информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, то никто нигде никогда никому не объяснил. И до сих пор, насколько я понимаю, в российском законодательстве нет объяснения, что является традиционными отношениями, что нетрадиционными. Человек оказывается в полном и абсолютном правовом вакууме, потому что сегодня традиционным могут назвать одно, а нетрадиционным другое. И просто две школьницы, которые возвращаются с уроков за руки, могут в итоге пострадать.
Официального ответа на вопрос, что такое традиционные сексуальные отношения, что такое нетрадиционные, конечно, никакого официального определения в законодательстве нет, но есть судебное решение Верховного суда, есть постановление Конституционного суда, из которых с достаточной ясностью следует, что под словосочетанием нетрадиционные сексуальные отношения, конечно же, понимались именно гомосексуальные отношения, ну и заодно трансгендерную, гендерную идентичность, ее тоже туда, потому что наши судьи высших судов не очень хорошо разбираются в том, чем сексуальная ориентация отличается от гендерной идентичности. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что все, что отлично от модели цисгендерной гетеросексуальности, является нетрадиционными сексуальными отношениями в понимании российских властей.
Вот здесь сама постановка вопроса не совсем уместна. Да? Просить государство объяснить, что такое традиционные сексуальные отношения, а что такое нетрадиционные сексуальные отношения.
Точнее, не государство, да. Это не касается.
Не его, простите, собачье дело этого государства решать, да, так скажем, как гражданам заниматься сексом лучше, как хуже, с кем им жить, с кем устроить свою семью и так далее. По сути, это вопрос не юридический, опять-таки, а политический.
В группе ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендерные люди. В наиболее уязвимом положении оказываются именно трансгендеры. Об этом нам рассказала активистка Яна Кирей-Ситникова.
Начинаются проблемы с самого даже обычного повседневного общения с другими людьми, когда, например, вы идете по улице даже. Вот, если вы лесбиянка или гей, скорее всего, на вас никто не будет обращать внимания. Вот. Трансгендерных людей сразу практически видно. Лесбиянки и геи, они могут прожить всю жизнь, и никто не узнает об этом. Вот. Для трансгендерных людей это, в принципе, невозможно, потому что когда начинает меняться у человека тело, когда человек начинает ходить в другой одежде, это всем видно и бросается в глаза. Поэтому трансгендерные люди вынуждены переезжать часто с места на место. Вот. Следующий вопрос – это, конечно же, смена документов, потому что когда меняется внешность, сразу возникают эти проблемы, что в паспорте одна фотография, а на деле внешность другая, в паспорте один пол и фамилия, а на деле другая, и требуется поменять документы. Но они идут в ЗАГС. Вот. ЗАГС руководствуется законом об актах гражданского состояния, где написано, что эти акты могут изменяться на основании тра-та-та, в том числе справки установленной формы, выданной медицинской организации. Вот. На деле прошло уже 20 лет после публикации этого закона, никакой справки у нас нету. Вот. Как раз сейчас Минздрав пытается ее разработать. Вот. Но до этого обстояло дело так, что приходил человек в ЗАГС, каких-то случаях там проходила справка, там, например, от эндокринолога или от психиатра. В каких-то нет. В каких-то отправляли в суд человека. Вот. В суде тоже, соответственно. В каких-то судах было, что достаточно там психиатрического обследования, диагноз транссексуализм. В других случаях нужны были операции. Вот это как попадешь, там в каждом регионе своя практика существовала. И вот, значит, Минздрав разработал, наконец, эту справку. Вот. Но что они там предлагают? Это обследование у психиатра в течение 1,5 лет. Вот. И после этого психиатр человека направляет на комиссию, где опять психиатр будет, сексолог и медицинский психолог. Практически во всем мире это происходит, за исключением Аргентины и Мальты. Вот. И в том числе и в Европе просвещенные, так называемые. Там тоже с этим все очень плохо. Там, например, в Великобритании нужно 2 года проходить обследование. Вот. В ряде стран еще требуют, помимо операций, стерилизацию обязательно. Организация здравоохранения, она будет пересматривать МКБ, международная классификация болезней, в 2018 году. Там планируется передвинуть из психиатрии диагноз транссексуализм в какую-то новую категорию. Не совсем понятно, как это пока будет выглядеть, но тем не менее. С гомосексуальностью там все было понятно. Ее просто нужно убрать, и все, тут как бы без вариантов. Вот. То с диагнозом транссексуализм все намного сложнее, потому что трансгендерным людям нужно получать, многим из них, медицинскую помощь, вот, в том числе гормонотерапию и операции. Вот. Естественно, что операции, скорее всего, никто не будет делать, если нет диагноза соответствующего. Поэтому есть довольно много трансгендерных людей, которые не поддерживают депатологизацию. Они считают, что пусть они там будут считаться психически нездоровыми, вот, но при этом у них там будет операция и будут еще страховка это покрывать. Хорошо бы, я считаю, чтобы там операции оплачивались за счет страховки. Вот. Но как бы для меня это не принципиально, для меня принципиально вынесение диагноза за пределы психиатрии. Вот.
Как раз эта проблема могла быть решена государством очень легко. Это как раз введение простой, быстрой, доступной процедуры изменения гендерного маркера в документах, основанием которой было бы не решение комиссии, которое выдается спустя длительный срок психиатрического наблюдения, а основанием которой в идеале было бы желание самого человека изменить свой гендерный маркер, чтобы сам человек решал, насколько он может или не может адаптироваться.
Как с фамилией, грубо говоря.
Да.
Однополые браки разрешены в 26 странах мира. Еще 18 регистрируют другие формы однополых союзов. В отличие от однополого брака, на который распространяются те же юридические нормы, что и для гетеросексуальных семей, однополые пары, состоящие в партнерствах или союзах, имеют некоторые ограничения. Еще в ряде стран однополые союзы, хотя и не разрешены законодательно, но признаются де-факто. Но Россия не входит в их число.
Ты приезжаешь в ратушу, первый день ты должен подать оригиналы этих документов, и на следующий день вас расписывают. Мы шли, тряслись, переживали, что нас будут смотреть косо.
А там перед тобой сидит божий одуванчик лет 70, и видишь по взгляду, как она искренне рада всему, что сейчас происходит. Когда ты подаешь документы, водит тебя по всей ратуше, говорит, ну какое же счастье, что вы приехали.
Marriage comes with the rights and obligations. In this family, I promise to live together in mutual love, help, care, and tolerance in every city.
Мы искали долго информацию, где это можно сделать. Оказывалось всегда, что это либо слишком далеко, либо слишком дорого. И когда мы нашли информацию про Данию, мы такие, ну окей, мы едем.
Не было предложений. Это было общее коллективное решение. Если бы у нас была возможность заверить, да,
сделать это здесь,
мы бы с удовольствием бы расписались. Начиная от вопросов с ипотеки, наследства, опекунства, очень много социальных, так скажем, льгот, которые дают гетеросексуальным парам, у гомосексуальных пар их просто нет. Сейчас мы пытаемся получить налоговый вычет за лечение, мое лечение, которое оплатила моя супруга. Вот. Для этого нам нужно получить штамп. Слышно?
Наконец-то, да, мы успели состыковаться.
А если получается, если они ссылаются на отказ,
ну, тоже на отсутствие полномочий?
Когда речь идет о гетеросексуальности, то никто не смотрит на отсутствие полномочий, просто ставит штамп. Спокойно. Вот. Если они сошлются на это, тогда можно будет уже пойти через отказ в реализации, фактической реализации прав, то есть через налоговую. Потому что здесь, в данном случае, мы просто дать вам такие, ну, теоретические права, да?
Да.
То есть, по сути, ваше фактическое отношение с государством ничего не меняется.
Когда мы пришли в ЗАГС, мы ожидали очень много логотива. Первый раз мы его получили, нас практически выставили вместе с охраной. Второй раз мы уже были чуть хитрее, мы прошли сразу к начальству, мы наткнулись, в принципе, очень адекватного человека.
Человек, который выслушал и просто сразу сказал, что чем, скорее всего, история закончится.
В законе есть большая брешь, с помощью которой мы пытаемся получить эти штампы паспорта.
ЗАГС, зарегистрированный не на территории Российской Федерации, может быть
признан, если, и вот если не перечисляются все это однополые браки.
Мы же пытаемся бороться как-то в правовом поле.
Как скоро может в России повернуться сознание чиновников, правоведов, депутатов, законодателей, чтобы они, если бы не уже начали делать шаги навстречу тому, чтобы вводить и в России тоже однополые браки и партнерства, то, по крайней мере, начали бы признавать легальность заключенных в других странах вот таких союзов.
Как человек, который состоит в браке, да, с мужчиной, да, вот я вот точно так же, этим летом мы поехали в замечательный город Нью-Йорк, и там мы вступили в брак. Мы пока не рассчитываем на то, что мы сможем воспользоваться как-то, так скажем, этим, так скажем, документом, который нам выдал штат Нью-Йорк. Скорее, вы правы, это было нужно для нас. Но на ваш вопрос я могу ответить, что предсказать ничего невозможно. Это может случиться через 10 лет, может случиться завтра. Вот вдруг, да, понадобится это сделать нашим властям. Но во многом это будет зависеть от того, как много будет таких пар, да, которые будут, так скажем, будут состоять в браке, как и насколько сильным будет вот это давление, в хорошем смысле этого слова, давление, да, то есть, скажем, социальное давление на, так скажем, государственное правительство, если в конце концов у нас, скажем, это явление станет, так скажем, более-менее заметным, то не исключено, что власти каким-то образом, ну, они, по крайней мере, должны будут на это реагировать.
Да, но пока все как раз говорит об обратном, потому что люди как раз не стремятся в России демонстрировать свою сексуальную ориентацию и уж тем более заявлять о том, что они находятся в однополом браке или союзе в силу вот все тех же обстоятельств,
в которых... этого закона и еще одного закона. Дело в том, что у нас люди, состоящие в однополом браке, не могут быть в соответствии с семейным кодексом усыновителями, опекунами и попечителями. И, соответственно, если семейная пара, если она не хотят либо усыновить ребенка, допустим, ну, понятно, что вместе это невозможно, но у нас возможно усыновление одним человеком. Или же, если у них есть свой биологический ребенок, но они понимают прекрасно, естественно, юридическим родителем является только один из семейной пары, и они понимают, что в случае смерти этого родителя кто-то должен будет стать там, либо усыновителем, либо опекуном этого ребенка. И если они не сообщают никому о наличии брака, то у партнера есть шанс на это. А вот если они сообщат об этом, то
точно заберут.
Чего шанса... Ну, нет, биологического родителя, скорее всего, не заберут. А вот шансов на то, чтобы стать усыновителем или опекуном, если что, уже не будет.
Скажите, ну вот, чтобы нам все-таки на более-менее оптимистичной по возможности ноте закончить сегодняшний разговор, все-таки, что должно произойти? Ну хорошо, не в голове чиновников, в голове общества, в голове самих представителей ЛГБТ-сообщества для того, чтобы отношение изменилось между людьми, вот, в том числе и к людям с так называемой нетрадиционной сексуальной ориентацией. С чего нужно начинать? Отменять вот этот вот закон о запрете гей-пропаганды, принимать антидискриминационное законодательство, расширять какие-то положения Конституции, специальные правила вводить. С чего нужно вот начинать, чтобы это все...
Нет, безусловно, все то, о чем вы сказали, отменить закон о запрете пропаганды, принять антидискриминационное законодательство, Конституцию можно не менять, там и так все хорошо с этой точки зрения, в этой части я имею в виду. Это все хорошо, но, естественно, отношение общества, оно зависит не только, далеко не только от законодательства. И в этой связи, конечно, разумнее всего было бы, если бы была возможность каким-то образом доносить до людей, прежде всего, естественно, до молодых людей, о нормальности различных сексуальных ориентаций и гендерных идентичностей. Сейчас это сильно затруднительно в силу того, что...
Государство считает это ненормальным.
Да, ни в одном государственно контролируемом СМИ подобная публикация появиться не может. Вот. И я не говорю уже там про программу толерантности в школах, это вообще невозможно в силу этого же самого
закона. Сейчас это будет рассматриваться как пропаганда.
Да. Должно измениться сознание общества и должно прийти осознание ценности человека вне зависимости от его характеристик, причем не только сексуальной ориентации и гендерной идентичности, но и там пола, расы, языковой принадлежности и так далее. То самое, что у нас закреплено в Конституции, человек, его права и свободы являются наивысшей ценностью, вот это утверждение должно поселиться не только в Конституции, но и в сознании общества. И тогда уже, если большинство в обществе будет разделять эти ценности, в этом случае изменения в законодательстве, они станут неизбежными, потому что...
Будет давление, будет спрос.
В конце концов, какие бы они ни были, они тоже члены того же самого общества. Да, и будет спрос на другую повестку дня, не такую, какую сейчас.
У меня, пожалуй, более оптимистичный взгляд на этот вопрос, как всегда. Ну, во-первых, с чего начинать? Да, ну, вот начинать надо с того, чтобы прекратить употреблять уже этот дурацкий термин нетрадиционные сексуальные отношения. Ну, мы-то с вами можем его не употреблять, да, нас пока никто под пыткой не заставляет этого делать. Вот, значит, кроме того, очень важно понимать, что изменения уже происходят. Да? Не то, что вот мы сейчас сидим и мечтаем о том, когда произойдут изменения, они уже происходят. И у нас вообще в России сейчас происходит очень интересная вещь. У нас как бы государство и общество, они развиваются в разные стороны. Да? У нас государство такое советское, да, потому что там сидят люди воспитанные еще в те времена и по-другому не умеющие управлять государством, и не представляющие себе, что может быть человек, который живет своей жизнью, да, свободно думает, строит свою семейную жизнь так, как он хочет или она. Вот. А есть общество, которое очень быстро меняется. Да? То есть, ну, конечно, очень ненадежный такой индикатор, но тем не менее данные социологических опросов. Можно же посмотреть, как люди отвечали социологам на вопрос об отношении к гомосексуалам, скажем, в конце 90-х, в начале 2000-х годов, между прочим, 30% хотело нас уничтожать. Вот. Ну, это можно проверить, да, это открытые данные. А сегодня таких, ну, по-моему, 4 или 5%. Там цифра колеблется, да. Вот. То есть, конечно, если смотреть, так скажем, после 2013 года, эти данные несколько ухудшились.
Да.
Но, не,
ну, но не настолько...
Но они не достигли, да, так скажем, все-таки 98-го года. Да. То есть процесс идет, да, и мы это видим, то есть, скажем, ну, хотя бы потому, что в 2013 году вместо того, чтобы просто полностью загнать ЛГБТ-движение, ЛГБТ людей в подполье, да, наоборот, произошло открытие этой темы. Началась таки, вопреки всем желаниям там Милонова и других депутатов, началась таки открытая общественная дискуссия на эту тему, и это уже большой плюс. Конечно, есть региональные особенности, да, есть Москва и Петербург, а есть Чечня.
Да? То есть это надо понимать. Но и то, если говорить, например, о Чечне, да, то есть, скажем, то мы 10 лет пытались как-то вместе с чеченскими, в том числе правозащитниками, то есть, скажем, начать обсуждение этой темы, потому что проблемы были, конечно, и до 2017 года. И нам говорили, вообще на эту тему говорить нельзя. Чеченцы не могут говорить даже на эту тему. Сегодня чеченцы на эту тему заговорили. Да? И никто не пошел и не совершил там акт самоубийства из-за того, что вот на эту тему заговорили. Процесс идет. И я думаю, что в конце концов у нас общество победит государство. И государство вынуждено будет, так скажем, ориентироваться на настроение общества, а не на свои какие-то химеры, которые живут в головах чиновников.
Человек. Его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Павел Усманов жил в Москве, работал на крупнейшей в стране компании и никогда не скрывал, что он гей. В 2010 году он перебрался в Нью-Йорк, где встретил любимого человека и теперь собирается замуж. И хотя отношения пары пока не оформлены официально, партнеры уже пользуются теми же правами, что и традиционные пары. Как это влияет на жизнь, расскажет сам Павел.
Всем привет! Меня зовут Паша. Мне 39 лет. Я родом из Москвы, родился и вырос в Москве и 8 лет назад переехал в Нью-Йорк. С удовольствием здесь живу, вот там за окном его немножко видно. И назад пока не собираюсь. Переехал в основном из-за работы, комфорта. Большой город, после Москвы это достаточно удобно. Ну и, конечно, где-то в подсознании была идея, что в Нью-Йорке более свободно относятся к правам секс-меньшинств, ЛГБТ. Живу я со своим бойфрендом уже, мы 3 года вместе. Через год, наверное, будем жениться. Слава богу, в Штатах это уже разрешено. Вот, бойфренд сейчас на волейболе. У нас такая есть интересная книжка, мы вместе. Время я провожу так же, как и проводил его практически в Москве, за исключением, наверное, нескольких вещей, которых в Москве не было. Ну, в основном, либо мы ходим в бар, либо ходим в кино, я хожу на тренажеры, все мои друзья чем-то занимаются, кто-то занимается боулингом. Есть специальные лиги, особенно для тех, кто только что переехал в Нью-Йорк, ЛГБТ-лиги, волейбол, баскетбол, ну, практически любой вид спорта. Есть специальные лиги, у них свои соревнования. Естественно, что приветствуются и не меньшинства в лиге, играют практически все, но в основном для того, чтобы люди могли знакомиться и играть вместе в разные виды спорта, все это основали. Со своим бойфрендом я познакомился 3 года назад. Мы познакомились на Тиндере, ничего сверхъестественного. Познакомились так же, как знакомятся все пары. Живем вместе уже 2 года. В принципе, нас все устраивает, мы друг друга любим, проводим очень много вместе времени. Квартира немножко тесновата, но для двоих она более-менее ничего. Но, конечно, для того, чтобы завести детей, а я хочу 2 или 3 ребенка, нам, конечно, понадобится более просторное жилье. Я думаю, что через год-полтора мы будем его искать и потом поженимся. Все мои родственники меня поддерживают, все приедут на свадьбу, когда мы ее будем проводить. Я думаю, что через года полтора-два приедут дяди, тети, мама, сестры. Если говорить про права, то у всех гей-пар, у женатых гей-пар такие же абсолютно права, как и у женатых мужчины и женщины. Поэтому проблем никаких нету. Можно, например, если у меня на работе есть страховка, у моего мужа нет страховки, то моя страховка будет на него распространяться. Все льготы по налогам, все льготы по заемам на жилье и прочее, прочее, прочее. Если, не дай бог, один из нас заболеет, ему нужна будет операция, и он, скажем, не сможет дать личное разрешение на нее, то, соответственно, его партнер, его муж, партнер сможет это сделать за него. Ну и так далее. В общем, все те же самые права, которые есть и у обычных пар. Поэтому мы ими уже пользуемся, многими из них, скажем, страховка, совместные налоги и так далее. Но если мы поженимся, то, естественно, что количество прав этих для меня и для него увеличится.
Это была программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Здесь мы рассказываем о российских некоммерческих организациях. Их помощь часто оказывается быстрее и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Я говорю, Господи, столько это всего, да? Люди еду выкидывают, это делают, то и делают. Вот почему он не помогает тем, которые люди нуждают?
Это у нас неоформленный православный приют. В этом доме находится 46 человек. Эти люди разные. Есть погорельцы, есть, которые, ушли из дома. Привезли эту одежду. Вы даже не представляете, для нас это какая... Это просто, даже честно сказать, плакать охота.
Работаем с центрами социального обслуживания. Это такие государственные учреждения, которые помогают людям, живущим в определенном районе. Это учреждение занимается абсолютно всеми. Там начинают мам в кризисной ситуации, заканчивая бабушками, которым там нечем топить печку. Но мы обращаемся к ним, и они принимают у нас одежду, которую мы отсортировываем по их запросу, и затем раздают ее местным жителям бесплатно. Вещи в непригодном состоянии передаются на переработку. То есть, например, если брюки были сданы с дыркой, например, да, то их, в принципе, можно выбросить, но наш фонд так не делает. Джинса используется потом в набивных материалах в Атине.
Здрасте.
Из всего объема одежды, который мы собираем, примерно 50% идет нуждающиеся семьи в регионах. 40 вещей непригодны для повторного использования. Соответственно, мы их направляем на переработку. И где-то 10 идут на продажу.
Что-то было много, не играется.
В те выходные больше же было, 2 раза, вы помните, приезжали. Вот, так что в этот раз еще немного.
Сейчас у нас 4 благотворительных магазина, которые поддерживают деятельность нашего фонда. А фонд наш занимается тем, что распределяет оставшиеся там 90% вещей.
Благотворительный фонд «Второе дыхание» помогает людям 3 года. Бюджет за 2016 год – 10 миллионов рублей. Источники доходов – прибыль с продажи вещей в чарити-шоп, материальная поддержка от российских коммерческих организаций. Главные направления работы – раздача одежды нуждающимся семьям, снижение нагрузки на экологию, трудоустройство людей из социально незащищенных групп. За 2016 год фонд собрал 200 тонн одежды. Более 20 тысяч человек получили вещевую помощь. 37 человек из социально незащищенных групп нашли работу.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.